Тогда мы будем начинать наше сегодняшнее общение, и я буду отвечать на вопросы, которые мне были заданы еще в прошлый раз, да. Я на них не ответил, они у меня остались зафиксированными, поэтому я буду отвечать на те вопросы, на которые я не ответил вам в прошлый раз. Ну, конечно, вопросов чуть побольше, и, судя по времени, я уже не смогу, как бы, на все ответить, то есть отвечу только так в порядке очередности, да, ну, на 2-3 вопроса, которые у меня здесь есть. Первый вопрос, это вопрос был Юлиуса. Он пишет относительно текста Матфея 18 глава 11 стих. Там сказаны такие слова: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Что означает «взыскать»? Кире как бы пишет «произвести суд». Но я так не понял. Вопрос, значит, как бы не хватает вопросительного знака в конце. Возможно, что Юлию спрашивают, что означает «взыскать»? Это «произвести суд»? Как бы вот так, я думаю, по тексту можно понять. Дальше. «Произвести суд и спросить за содеянное». И при малейшей возможности помиловать, то есть это как вопрос, связано ли это с другими текстами Писания. У Юлиуса есть еще один вопрос по поводу другого текста, да? Вот, но там даже, я вам честно скажу, что даже и не вопрос, а вот написано не как вопрос, поэтому, ну ладно, я до него пока не буду доходить. Значит, вопрос был какой? Относительно Матфея 18:11. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Да, такой стих есть, и так там написано. Вопрос как бы касается, что такое взыскать. Ну, я думаю, почему такой вопрос как бы возникает, да? Потому что это слово употребляется еще, будем так говорить, и не в том смысле, в каком здесь имеется в виду вот в этом тексте. То есть, вот смотрите, взыскать долг, да? Востребовать, потребовать, вот в таком смысле, да, вот это слово часто употребляется. В данном случае, Юлиус, стих здесь о чем говорит? Сын человеческий пришел взыскать, то есть, другими словами, найти. Не взыскать, что вот будет суд, вот найду тебя, как говорится, буду докапываться, ну как, Юлиус, ты пишешь, что а при малейшей возможности помиловать. Я думаю, может быть, так даже и вопрос не стоит ставить, ну, типа, при малейшей возможности что Христос хочет как бы помиловать нас, да. Дело в том, что суд очень будет справедлив, и если, конечно, есть хоть какая-то натяжка, будем говорить, но здесь имеется в виду, вы имеете в виду тоже, что не то, что вот там количество добрых, количество плохих, и вот будет минусовка, и каких останется, как говорится, больше или меньше, да. Проблема не так будет звучать, да, потому что, вернее, не так решаться будет. Потому что, вы знаете, что конец дела лучше начала. Если бы брать просто все дела, какие человек делал в жизни, хорошие, какие плохие, да, а зачастую мы начинаем с плохих дел, то возьмите многих, будем так говорить, людей, того же разбойника на кресте, он как бы добрых дел вообще не сделал. Самое последнее, это у него было, как говорится, доброе дело, будем так говорить, если это дело можно назвать, раскаяние. А все, что до этого делал, он был преступником. Поэтому малейшая возможность помиловать будет заключаться в чем? Чем мы закончим свой жизненный путь на этой земле? Будем ли мы действительно стремиться к чистоте и святости? Будет ли действительно наше там раскаяние или покаяние, да, истинным и искренним от всего сердца, без притворства, а не в связи там, знаете, из-за страха перед смертью или там второе пришествие Христа будет? То есть фактически, что если наши последние дела будут говорить о нашем искреннем раскаянии и принесении достойного плода покаяния, да, конечно, мы будем спасены. Но в данном случае как бы речь идет о том, что Он не будет взыскивать с нас что-то. Если мы покаялись, если мы переродились, если мы изменились, ну какой смысл вообще вот эти прошлые грехи вспоминать? Вы помните, да, написано в Евреям 8 главы, Новый Завет в чем как бы заключается. «Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах». А в конце написано: «И потом уже не буду воспоминать их неправды, и грехов их более тоже не воспомяну». То есть, если перемена у нас серьезная, да, то в конце, я имею в виду, то вопрос, конечно, тут уже не то, что вот там малейшая возможность помиловать. Если мы уже повернули, так повернули. Уже если миловать, так миловать будет нас Господь. Вот если не повернули, вот это плохо, да. Если вначале мы были лучше, а в конце, как говорится, омерщали, отошли от веры, вот это будет плохо. И может быть прошлая жизнь наша будет, будем говорить так, по времени очень продолжительно, мы искренне, как понимали, там служили Богу. В конце охладели. И пусть это даже не продолжительное время, если мы не изменили вот этого, будем говорить, прохладного своего настроения, то, невзирая сколько лет до сих пор мы там жили, как понимали, правильно и праведно, да, мы можем погибнуть. Конечно, я говорю в общем, да, каждый в отдельности случай, каждый в отдельности человек будет рассматриваться индивидуально. Но на что стоит обратить внимание, что стоит запомнить, это то, что мы должны в конце быть лучшими, чем в начале или в середине. И не просто, вы знаете, некоторые думают, что так вот помолился, извини, Господи, прости. Я честно скажу, что Бог знает от сердца, мы или раскаялись, или просто из-за страха, или вынужденно, понимаете? А истинно, искренне ли мы раскаялись, об этом будет свидетельствовать перемена нашей жизни. Если перемены не будет, да, то слова, какие бы они ни были красивые, там, и, знаете, вроде бы духовные, и с пафосом, поймите меня, слова – это слова, а жизнь – это жизнь. Если мы свои слова не подтверждаем переменой в жизни, то это слова и не больше, да. Поэтому, Юлиус, отвечая на твой вопрос, что хочу сказать, Сын Человеческий пришел взыскать, в смысле найти, искать, пришел искать, как потерянная драхма, помните, да? Пришел искать и спасать. Поэтому взыскать не имеется в виду здесь произвести суд, спросить за содеянное и при малейшей возможности помиловать. Ну, еще один вопрос твой, да, связано ли это с другими текстами Писания? Ну, я думаю, Юлиус, что ты имел в виду, что вот взыскать – это произвести суд, да, и на основании этого у тебя возник как бы другой вопрос, где бы можно было еще в каком-то другом месте Писания подтвердить это. Ну, в принципе, если говорить о том, о чем я только что рассказывал, да, то здесь, я думаю, не составит проблемы найти другие стихи, подтверждающие это. Что Христос есть жертва, агнец, закланный от создания мира. Что Христос так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он действительно пришел и искал. Вы помните библейскую историю, да? Где только хоть какой-то намек был на искреннее чувство, да, на искреннюю веру. Христос был, как говорится, в контакте с этим человеком, происходили какие-то разговоры, да, перемены в жизни какие-то происходили, он искал. Ну, чтобы у вас еще не возник какой-то вопрос в плане, где же он еще искал. Ну, я вам простой пример приведу. Голос Святого Духа – это то же самое, что голос благодати, или то же самое, что Дух Христов, или Дух Божий, да. То есть, другими словами, в общем говоря, Дух Святой, который, будем так говорить, исходит от Отца и Сына, да, Дух Святой все время нас ищет. То есть, другими словами говоря, вот мы что-то делаем, мы, может быть, и не молились, и не задумались, и внутри мысль начинает говорить, не делай вот это, сделай вот так, потому что получится вот так и вот так, потом будешь скорбеть и плакать. То есть, заметьте, ну, Бог нас первый отыскивает. Не мы его зачастую ищем, мы иногда ищем его, когда попали в беду, как скорую помощь. Пока у меня все хорошо, скорая помощь мне не нужна. Когда плохо, тут сразу звонок, скорая помощь, приезжайте, у меня проблемы. Вот так часто мы и к Богу обращаемся. Так вот, Бог к нам обращается каждый день. И это доказательство того, что Он нас ищет. Смотрите, Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Заметьте, мы зачастую об этом и не просим. А Бог все время нас, я уже так скажу, как добрый пастырь, пасет. Думаю, что вопрос, в общем-то, ясен, Юлиус, да? Вот вторая часть твоего вопроса, я не знаю, вопрос ли это, да? Но ты написал вот Иеремия 9:24. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле». А, возможно, Юлиус, ты это написал как бы подтверждение того, что взыскать – это значит произвести суд и спросить за содеянное, да? Вот, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле. Я теперь понял, Юлиус, к чему ты это написал. В дополнение к своему вопросу, как ты его понимал? Дальше. Ну, тут тоже не все, как говорится, попало. Видимо, что-то ты печатал, когда не умещалось там в этой строчке, где можно было что-то писать, какой-то текст, да? И вот здесь, значит, пишется, значит, такое, ибо только это благоугодно, ну да, хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Далее, ты еще приводишь пример, Матфея 23 глава, 23 стих, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете, ну, получается, даете десятину тмина, аниса и мяты, да, это я добавляю, потому что тут пропущено, а забыли главнейшее в законе, суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Я понимаю, что это ты писал к тому вопросу относительно слова «взыскать», то есть произвести суд, и ты как бы подтверждение приводишь стихи, которые вот со словом «суд». Я теперь понял, к чему ты это написал. Ну, то, что Бог судить будет, это 100%. То, что суда никто не избежит, это тоже 100%. То, что Библия говорит о том, что значит, верующий на суд не приходит, это, я так хочу сказать, 100%, если иметь в виду, что на тот суд, который будет над нечестивыми, на тот суд верующий, если он истинно верующий, действительно не приходит и не придет. Но, тем не менее, суд над Домом Божьим происходит, если уже сейчас. То есть Бог судит нас, живых. Если будет пришествие, и в момент пришествия уже будет решен вопрос к вечности, что мы предуставлены, да, то до пришествия, то есть, другими словами, при жизни каждого человека, кто стремился жить по-божьему, Дух Божий или Бог посредством Святого Духа производит суд. То есть, другими словами, дает оценку нашим поступкам, говорит, хорошо это или плохо, обличает, если это плохо, подсказывает, как лучше нам поступить, да, и, то есть, вот это и есть как бы суд. Бог выносит вердикт. То есть, другими словами, говорит, подсказывает, обличает, вразумляет, и смотрит на нашу реакцию, будем ли мы каяться или нет, будем ли мы прислушиваться или нет, и будем ли мы что-либо менять в своей жизни. То есть у верующих суд, он происходит при жизни, если человек живет по-божьему, слышит голос Божий, то он не может избежать этого суда. И если этот суд Божий, но это в данном случае слово «суд» не приговор, а суд – взвешивание. Слово «суд» обозначает взвешивание, определение, кто прав, кто виноват. Потому что мы привыкли, что суд, пойдешь под суд, это значит уже пойдешь, как говорится, под расстрел. Слово «суд» обозначает взвешивать, определять. Поэтому, когда люди идут в суд, чтобы суд взвесил, кто прав, кто виноват, и вынес свой вердикт. Поэтому, если мы попадаем на этот суд, мы его принимаем к своему сведению, да, то на суд с нечестивыми верующие уже тогда не приходят, если они в жизни так жили, что Богом определены были или будем, если это касается нас, живых, да, к вечной жизни. Следующий вопрос. Значит, вопрос Валера и Маргарита написали. Ну, я читаю, как написано, да, Валера и Маргарита. Может, Валера, может, Маргарита это задала вопрос, да. Значит, вопрос следующий. Саша, пожалуйста, объясни стихи. Луки, 20 глава, с 37 по 38 стих. Особо, как бы, обрати внимание, или подчеркни, или объясни, да, особо, вот эти слова, как бы, подчеркивается, ибо у него все живы. Значит, читаю. Евангелие от Луки, 20 глава, 37-38 стих. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. Ну, я думаю, вопрос такой возник в связи с тем, что мы же и умираем, да? Это факт, который не скроешь. Получается, мы умираем. Вроде бы мы привыкли говорить о том, что душа не является бессмертной, как некоторые это понимают, да? Что сознание отключается, когда тело наше стареет, дряхлеет и умирает, да? И нас закапывают в землю, и мы читаем, что там до второго пришествия, до скончания веков там не пробудится, будем спать в прахе, да, вот как нам Писание об этом говорит. И мы понимаем, что человек умирает и, будем говорить, в мертвом состоянии находится в земле. То есть, другими словами, даже говорить в мертвом состоянии находится, да, даже и трудно, может быть, так сказать, потому что находится тело его относительно короткое время, плоть съедают черви, через время и кости даже разлагаются в зависимости от того, какая почва и какая там кислотность или еще что-либо в земле есть, да? Какие химреактивы там есть, да? Поэтому и вопрос в связи с этим и возник. Что значит «у него все живы»? Имеется в виду, все живы, речь не идет о нечестивых. Они не живы и живы не будут. Хотя мы читаем книгу Откровения, где написано, что мертвые, ну, которые уже не во Христе, то есть мертвые грешники, которые не были определены Божьим судом к вечной жизни, да, они будут мертвы в земле до дня и часа суда над ними. Да. Они оживут, но потом, как мы знаем, они умрут уже последний раз. Смерть вторая, как пишет Откровение, будет, да, и эта смерть будет навеки, то есть ихний вопрос жизни вечной или смерти будет решен окончательно и бесповоротно на нескончаемую вечность. Так вот вопрос, у него все живы, о ком речь идет, заметьте, Бог назвал себя Богом Авраама, то есть обратите внимание, это верующий, и не просто верующий, а особо верующий, да, Исаака Бог, Иакова, то есть, обратите внимание, это праведники. Бог есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, и добавляю, и всех праведников. Все у него живы, это относится только к тем людям, которые жили по-Божьему и умерли во Христе. И хотя они умерли, и хотя мы читаем о том, что воскрешение будет мертвых праведников в момент второго пришествия Христа, да, хотя мы так говорим и так уже привыкли, мы тогда должны понимать, почему написано «у него все живы». То есть, другими словами, для Бога, так будем говорить, знаете, тысяча лет как один день. И один день, как тысячи лет. Почему? А потому что у него нет начала, а у него нет конца. То есть у него, как такового времени, Нет, как это есть у нас. Мы на этой земле временные люди. У нас есть день, у нас есть год, неделя есть, да, месяц есть. Мы из года в год, как говорится, шагаем по жизни. Мы молодые, родились, потом там приходим в зрелый возраст, потом стареем, потом вообще старые становимся, дряхлые и умираем. Заметьте, пока мы на земле находимся в числе живых, ну, мы живые действительно. К чему я это говорю? Что когда мы, верующие, умираем, но умираем в Господе, я подчеркиваю, то и для нас, вот, допустим, там мы 500 лет пролежали бы в земле, да, вот кто-то же умер, вы знаете, там еще до Христа, кто-то после Христа, кто-то там 100 лет назад, кто-то 300, кто-то 500 лет назад. Для человека, который умер и у которого отключилось сознание, время как таковое отсутствует. Его пребывание в земле, даже я уже говорю, его пребывание, его там уже и нет, да. Ну, уже так бы говорить, как, куда его закопали, так и говорю, да. Его пребывание в земле для него покажется просто мгновением ока. Как моргнуть глазами. Потому что вот он умер, у него отключилось. Потом он воскрешается, включилось. Для него он даже знать не будет, сколько сотен лет, а может и тысяч лет прошло с момента, как он умер. То есть, другими словами, для Бога и для человека вот это время нахождения в земле, как бы, да, будем говорить, это мгновение ока, это, знаете, выключатель света, выключил, включил, не больше. Поэтому, хотя мы, если умрем и будем лежать в земле, да, но тем не менее, для нас это мгновение ока, это время, да, и еще, даже если мы умерли, мы не являемся потенциальными грешниками, которые предоставлены к вечной погибели, да. Если мы умираем в Господе, то фактически, даже если нас похоронили, мы все равно в перспективе живы и в перспективе будем воскрешены. А вот этот временной отрезок во мгновение ока для человека и для Бога, да, он фактически, как говорится, не играет никакой роли, чтобы говорить, да, мы мертвые там. Да, мы мертвые, да, мы лежим, это мы временные люди, это ощущаем. Сам мертвый этого не ощущает. У него просто мгновение ока и все между смертью и воскрешением. Как будто бы он никогда и не умирал. Даже я уже так говорю, пусть бы это покойник чувствовал и лежит там 100 лет. Он все равно жив, потому что он будет воскрешен, потому что он был праведником и будет удостоен вечной жизни. Поэтому у него все праведники, даже умершие, живы, потому что будут воскрешены и будут вечно жить с Иисусом в вечности. Ну, я думаю, Валера, Маргарита, вы помните, да, вот эти стихи, о которых вы написали. Там шел разговор вообще о том, что в Саддукеи не верили в воскрешение, в воскресение мертвых, потому и начали там вот эти разговоры с ним, да. Ну, Христос, чтобы их поправить, вот им так вот сказал, что вы же сами верите, что Бог есть Авраам. Но Авраам же умер, да, так получается, что если нет воскресения, тогда, получается, Авраам то пожил, и все, и никакой вечности нет, и воскрешения нет. Так что же это за Бог, Бог покойников, да? То есть он как бы дает понять, если вы говорите Бог Авраама, а его уже вроде бы нет и никогда не будет. Так что же это за Бог? И что же это за Авраам, которого не было уже сколько времени и больше никогда не будет? Что Бог есть Бог живых. То есть и при жизни человек должен с Богом иметь отношение, и он является Богом живого человека. Да? И если он прожил праведно, хотя и умрет, Бог все равно считает его живым. То есть, другими словами говоря, что Бог его воскресит, это просто такой, будем говорить, временная остановочка в его пути, пути этого человека к вечности. Следующее, значит, место. Следующий вопрос. Значит, Виктор задал такой вопрос. Саша, как ты видишь, гора Дома Господня – это физическое объединение верующих или духовное? Если физическое, то что поспособствует? Ну, как бы, я думаю, подразумевается, что поспособствует тому, чтобы эта гора Господня, будем говорить, физически люди эти как-то имели возможность друг с другом соприкоснуться, и это было бы такое, будем говорить, видимое зрелище праведников, как гора Сион. Если физическое, то что поспособствует как бы этому? И еще вопрос. Какие условия должны быть созданы Богом, чтобы это произошло? Значит, вопрос, как вы поняли, о горе Дома Господня. Я так понимаю, хотя Виктор и не написал этого, но я так понимаю, что он имеет в виду пророчество Исаии. 2 глава, кажется, Михея 4 глава. Я прочитаю из Исаии 2 главы, со 2 по 5 стих. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, потекут к ней народы. И пойдут многие народы, и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». То есть, как бы, последний стих, пятый, как бы, приглашает. Вот дом Иакова, вот твоя гора Сион, вот те праведники. И приглашение. Кто хочет быть причисленным к дому Иакова? Придите куда, как бы на эту гору, и будем ходить во свете Господнем. То есть заметьте, что на горе Господней, на горе Сион, как мы уже говорили, что это 144 тысячи праведников, да? Они будут ходить во свете Господнем. И кто захочет ходить в подобном свете, должен будет также прийти туда. А придет, не придет, это уже будем говорить, покажет, действительно ли мы хотели ходить во свете Господнем или нет. Значит, смотрите, ну, как написано здесь, да, что в последние дни, то есть перед вторым пришествием, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. Мысль какая, что истина, вот, которая будет у тех, кто будут входить в это число и составлять собою, как бы, гору Дома Господня, да, значит, эти люди настолько станут известными, что истина, которую они несут, настолько будет заметно превосходить все остальные религии, и философии и так далее и тому подобное, и настолько будет выделяться, что это будет неоспоримым фактом, да. И когда возвысится, люди это увидят, люди это поймут, написано, потекут к ней, к этой горе, все народы. Я хотел бы просто сказать, что все народы, это не в смысле, вот все люди на всей земле, имеется в виду, из всех племен, колен, языков и народов, будут те люди, которые потянутся к этой истине. Но речь не идет, что все до единого из каждого народа, все туда пойдут, и все вдруг станут верующими, истинно верующими, и будут предоставлены к вечной жизни. Здесь просто сказано, что пойдут, а уж потом, когда придут, услышат этот свет, да, Господень, увидят, услышат, а дальше будет еще, как говорится, реакция каждого из того, кто туда придет. То есть, примет или не примет. Согласится так жить или не согласится. Тем более, вы понимаете, что это время будет гонений, и вот так просто прийти легко и просто, не каждый согласится, потому что это в основном будет стоить жизни. Буквальной физической жизни и материальных убытков. И дальше написано, пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будет ходить по стезям его». Заметьте, что вот он научит, а фактически люди будут учить. Его, то есть Христа, как бы видно не будет, да, но он будет в них, они будут в нем. Поэтому ихние слова, ихняя жизнь, ихняя проповедь, это будет почти, можно так сказать, равносильно проповеди Христа, только через уста своих избранных детей. Христос будет обращаться к людям, да. Так вот, смотрите, гора будет поставлена, потекут к ней все народы. Отсюда и вопрос, как бы, у Виктора возникает. Это физическое объединение верующих или духовное? Вот по тексту можно что понять. Смотрите, возвысится гора, ну, как бы, будет видимая, да. Но это не та гора, которая в Иерусалиме, совсем не та, вы поняли. Речь идет о праведниках. Далее, смотрите, потекут к ней народы. То есть, другими словами, если... церковь, как бы, ну, не будет иметь, как бы, общее физическое какое-то такое, будем говорить, сближение, да, то как потекут все народы, куда ж потекут, да где ж там течь, кому течь, если это будет не физическое, будем говорить, объединение праведников, да. Но вот по тексту вроде потекут к ней народы, значит, гора Дома Господня, это вот, смотрите, как бы собранная воедино, да. Дальше. Потекут народы все. Заметьте, опять как бы физическое, вот вроде бы описывается, так будем говорить, состояние единения общности народа Божьего, да? Далее. Пойдут многие народы и скажут другим, пойдем, заметьте, конкретный адрес, значит, вроде бы как бы люди должны быть вот вместе. И ну и дальше пишется, что он научит своим путям, и от Сиона выйдет закон, слово Господне из Иерусалима. Я это не буду рассказывать, я уже рассказывал, да? Он будет судить народы, обличит многие племена, и результатом этой, как бы, проповеди он будет, Христос, судить, но имеется в виду через вот этих людей-праведников, 144 тысячи. Результатом этой проповеди будет что? Обличит многие племена, и люди, которые раньше грызлись, ругались, выясняли отношения, спорили, воевали, те, которые примкнут к народу Божьему, они перекуют мечи свои на орала, то есть из воинственного духа, или из, будем так говорить, воинов превратятся в землепашцев, то есть перекуют мечи свои на орала, перестанут воевать, копья свои перекуют на серпы, не поднимет народ на народ меча. То есть речь не идет о том, что в мире будет мир и безопасность, как некоторые говорят, что народы перестанут воевать. Ничего подобного. Грызня будет до последнего времени, народ на народ восстанет, как написано в Матфея 24 главы, и кончится это третьей мировой войной, но почему написано, не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. Речь идет о тех народах, которые придут к народу Божьему. Они перестанут воевать друг с другом. В этой церкви не будет споров, не будет разногласий, не будет дрязг, не будет там проблем. Даже не будет проблем, ну, в плане греха имеется в виду. Заметьте, свет Господень какой? Выйдет закон и от Сиона, и слово Господне из Иерусалима. Вот это слово Господне и закон, да? Это и есть тот свет, который... А какой это будет свет? Который, закон, который освободит человека от закона греха и смерти. Слово Господне, которое разжевывает это, этот закон, как измениться, как освятиться. И вот результатом этой проповеди будет что? Что перекуют мечи на орала, копья на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Вопрос, как бы, Виктор, какой был? Как ты видишь, гора Дома Господня – это физическое объединение верующих или духовное? Что могу сказать, Виктор, по поводу этого вопроса? Дело в том, что 144 тысячи, которые будут нести эту последнюю проповедь, и согласно книге Откровения 14 главы, там прямо речь идет, первые 5 стихов, речь идет о 144 тысячах, и из них будут вот первый ангел, второй, третий, они, вот эти, будем так говорить, так называемые ангелы, они будут возвещать миру трехангельскую весть. Почему адвентисты вот начинают с ангела, первого ангела и второго, третьего, дальше переходят к ним, да? Почему не читают первые стихи? Ну, наверное, только по той причине, что либо не понимают, либо не хотят понять, потому что если там речь идет о том, что они будут освящены полностью, настолько, что будут непорочны пред престолом Божьим, а в церкви об этом даже разговора не ведется, да? Поэтому, возможно, эти стихи игнорируются, и их не читают. Вот прямо Труханская весть начинается вот с первого ангела, как там написано, да? А до этого как раз речь идет о том, кто эти ангелы, из какого числа они как бы будут, да? Вот об этом не идет речь. Поэтому я уже так скажу, что вполне вероятно, что из тех, кто так понимает Труханскую весть, и не будут тех, кто будет входить в 144 тысячи. Так вот, что хочу сказать. Когда появится этот народ Божий, 144 тысячи, да? Вы помните, да, что 3,5 года будут гонения. Что вот эта жена-невеста, она будет гонима 1260 дней. Речь идет буквально 3,5 года или 1260 дней, или там 3,5 года, да, это один и тот же временной отрезок. Отрезок времени один и тот же. Что значит, что жена убежала в пустыню от лица змея и была питаема, помните, да, Богом, там, через ангелов, но она была в пустыне. Что это обозначает? Что церковь вот этого последнего времени, которая будет состоять, в костях которой будет состоять из 144 тысяч, эта церковь будет гонима. Теперь вопрос возникает. Вот, если физическое объединение верующих, это и есть вот эта гора Сион, гора Дома Господня, как физически могут эти люди, как они могут быть вместе физически, когда будут гонения по всему лицу земли? Чтобы вот так вот собраться, сами понимаете, да? Надо огромное помещение. Ну ладно, помещение можно было где-то и на улице. Но вы понимаете, во времена гонений, когда народ Божий будет рассеян, вот это описывается, что будет в пустыне, то есть из городов, из сел будут гонимы, будут, и поймите, что не 144 тысячи, как армия будет ходить, вот так, знаете, строем прямо по планете от одного города к другому, или от одной страны к другой. По двое, по трое люди будут рассеяны по всему лицу земли. То, что эта гора наполнит всю землю, помните, по, кажется, второй главе Даниила, да, когда камень оторвался от горы без содействия рук и ударил по ногам истукана, и истукан рассыпался, да, там написано, а камень стал большой горою, которая наполнит всю землю. 144 тысячи вместе, они не могут наполнить всю землю. Они будут, вот как, допустим, там на 1500, вернее, на 1500 тысяч городок такой, будем говорить, если они вместе. Чтобы это пророчество исполнилось, чтобы, значит, этот камень наполнил всю землю, эти люди должны быть рассредоточены по всей земле. Не смогут все люди со всех народов приезжать, прилетать в одно место, вот знаете, типа какой-то монастырь, и там вот праведники туда приезжать, вот как в Иерусалим на поклонение, да, такого не будет, все народы не смогут прийти. Эти люди, праведники, будут рассеяны между народами, и поэтому все народы, могут они прийти или не могут прийти, они узнают о существовании таких людей, услышат, о чем они говорят. Об этих людях будут много говорить, потому что их будут, как Елена Уайт писала, будут называть возмутителями общественного порядка и как бы противниками мира и так далее, потому что новый мировой порядок, а тут кто-то что-то говорит, что, знаете, вот мир развели, мир обманули, мир ведут в погибель, и Антихрист вместо Христа становится, будем говорить, Христом в кавычках для всей планеты. Конечно, вы сами понимаете, что мировое правительство, которое уже в принципе есть, и которое только ждет момента, когда официально можно будет об этом провозгласить, да, оно такого не позволит, чтобы народ Божий был в одном месте и все туда съезжались. Просто вот эта мысль какая, что физически они не будут вместе, но Богом они будут воспитаны, Дух будет один, понятия будут одни, стремления будут одни, чистота и святость у всех будет одна. Ну, одна я имею в виду Божья, не в смысле, что все будут одинаковые тютелька в тютельку. Разница тоже будет между ними, кто больше, кто меньше, но в принципе все переступят тот порог, с которого начинается 144 тысячи, да? Вот они достигнут все этого состояния, как мы уже говорили, минимума, которым является Иоанн Креститель. Я еще что хочу сказать, что в общем это будет так вот происходить, как я сказал. Но я этим самым не говорю, что если где-то кто-то с кем-то встретится, да, что будут и два, и может и пять, может где-то и 20 человек вместе будут, да? То есть об этом я не говорю. Я говорю, что 144 тысячи будут рассеяны по всему лицу земли. А где? Кто-то может будет один, где-то может будет вдвоем, где-то может быть там 15 будет, да? И то поймите меня правильно, когда последнее время, последний временной пророческий отрезок, когда время идет к своему концу, вот там 15 человек вместе сидеть, конечно, вы сами понимаете, они будут рассредотачиваться, они будут как можно больше стараться охватить население, чтобы людям сказать, это будет сопряжено с большим риском для жизни, для здоровья, да, вы сами знаете, что это, эти люди будут преследоваться, но тем не менее мы говорим, мы читаем в Библии, что эти люди будут живыми встречать Христа в момент второго пришествия Его. Виктор, ты пишешь, если физическое будет объединение верующих, то что поспособствует? Ну, я сказал, что будет не физическое, если физическое, то это будут небольшие, может быть, группки, да, людей, единомышленников, и то и они будут, ну, будем так говорить, рассеяны, чтобы как можно больше охватить людей, чтобы как можно больше услышали эту истину. Поэтому отвечать на вопрос, если физически, то что поспособствует, я уже сказал, что тут будет не сколько физически, сколько будет единение духовное. Этому будет способствовать работа Святого Духа, и каждый из тех, кто будет входить в это число, будут настолько податливы работе Святого Духа, да, что достигнут единения. Что я хотел бы еще сказать? Вот смотрите, если Дух Святой один, как мы привыкли говорить, Бог один, а Христос один, да, и там вера одна, Дух Святой один, да, если вот Дух Святой действует, и люди, которые слышат этот голос, повинуются ему и являются водимыми этим голосом, то они придут к одним и тем же мыслям, к единению, к пониманию. Ну, опять-таки, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, да? Но, тем не менее, общее направление у всех будет одинаковое, такое же, как и в Писании. То есть там не будет такого, что один одно, а другой говорит совсем до точности наоборот, другое, по одному и тому же библейскому стиху. Там будет все, как говорится, заодно. Поэтому еще что хочу сказать. Истина, которую они будут нести, вы помните, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. То есть другими словами, убойтесь Бога, перестаньте грешить. Это та истина, которые придут эти праведники, которые будут освящаться этой истиной, и которые должны будут сказать этому миру, что на этой земле никогда не будет мира до тех пор, пока существует грех. И что те церкви, которые говорят, что грех непобедим, способствуют разложению, причем Бога подставляют, да, своим, как говорится, своими словами, своим существованием. Эти люди способствуют гибели цивилизации человеческой. И еще вопрос у Виктора. Какие условия должны быть созданы Богом, чтобы это произошло? Ну, если говорить «это произошло», чтобы вообще появились 144 тысячи, какие условия? Тут я так хочу сказать. Только работа Святого Духа внутри этих людей. Как только они дойдут до определенного уровня, так и начнется, будем говорить так вот, появление этих 144 тысяч, и автоматически включится счетчик последнего времени, 3,5 года, когда мировое правительство начнет уже, как говорится, конкретно брать за горло всю цивилизацию человеческую на нашей планете, да, и когда начинаются гонения против этих людей. То есть, я еще так скажу, как только появятся эти люди, сразу же и начнутся гонения, потому что это будет реальная сила, которая будет противостоять той мировой силе, которая устанавливает новый мировой порядок. Я говорю устанавливает, потому что уже сейчас это все происходит. Как только появятся люди, которые четко скажут, вот что вы делаете, кто за вами стоит, вот они эти пророчества, и вот какие люди хотят мировой порядок, нечестивые, да не просто нечестивые, а особо нечестивые, хотят мировой порядок. Хотят кого-то гнобить, кого-то убивать, да, жить за ихний счет, буду говорить, извините, уже так скажу прямо, нечестивцы из нечестивцев, которые находятся прямо под прямым водительством Антихриста. Они установят мировой порядок. Да никогда не может быть порядка при таком правлении. Никогда не может быть даже в помине. Поэтому, как только появится 144 тысячи, сразу же начнутся и гонения. А если ты, Виктор, имеешь в виду и физическое будет объединение, и что этому будет способствовать, да, то я хочу сказать, физически не будет, как я уже сказал, единения такого, чтобы все вместе были как одна церковь с конкретным адресом юридическим или фактическим, да? Поэтому не будет того, чтобы что-то поспособствовало физическому объединению вот этих верующих в одну великую церковь. Потому что время будет такое, когда просто невозможно будет вот так собираться вместе. Как мы, вот, допустим, это видим сегодня, церкви собираются, да? То, что сегодня собираются, я вам прямо скажу, то, что собираются только по той причине, что церковь не представляет никакой угрозы для сатаны. Поэтому и разрешается, поэтому и поется, потому что ничего серьезного, важного там не говорится. А далее, у Виктора есть еще один вопрос. Значит, Саша, если в домах молитв ничему этому не учат, то ходить туда есть тоже, то ходить туда есть тоже обрядовость? Да, Виктор. Ну, что я хочу сказать, что если нету сути, то есть обряд. Если нету сути, если мы не понимаем, если нам ее не объясняют, если мы по поводу этой сути не задаем вопросы, нас это не интересует. Мы, вот, как говорится, как привыкли, там, свинина десятина, суббота, да, ходим, участвуем в вечере, моем ноги, тогда и слушаем проповеди, да. Если мы ничего не слышим на тему, как освятиться, как быть оправданным, что такое оправдание по вере, я имею в виду, не слышим в библейском понимании этой темы на основании Слова Божьего, да, то действительно, там, какой смысл туда ходить? Получается, что мы не имеем пищи для ума, нас не заставляют задуматься, мы не думаем, тогда возникает вопрос, чего же мы туда ходим? Чтобы веровать, я отвечу. Не думать, а веровать. Знаете, верующие, вы же помните, любовь всему верит. Вот мы и всему верим. Любой информации. И хотя в Библии сколько есть мест, множество мест, которые говорят обратно тому, чему учат церкви, тем не менее, как будто бы мы не видим, как будто бы мы не слышим, вот как будто бы глухие и слепые. Это результат промывки наших мозгов. Если этому не учат, как ты, Виктор, пишешь, то вопрос тут действительно, наше хождение туда похоже на обрядность. Мы туда ходим, как написано, по обыкновению. Только кто-то по обыкновению действительно ходит, чтобы ума набраться, а кто-то по обыкновению ходит, потому что надо ходить, а ума не набирается. Иногда, когда поднимается вопрос, почему некоторые пропускают собрание, я не раз слышал, конечно, это не в собрании, не в молитвенном доме. А говорит, ну если я и не пошел, я ничего особенно не потеряю, потому что сколько хожу, ничего такого особо и не слышу. Важного и нужного, и серьезного. Где-то, знаете, вокруг да около в основном. Если тема какая-то и затрагивается, то опять-таки, как понимает ее церковь, а не как об этом пишет Писание. То есть, хождение в церковь, если мы не меняемся, сознание наше не изменяется, да, то это действительно хождение, похожее на обряд. Тут, наверное, и смысл, да, а зачем такой обряд нужен, зачем туда ходить. Действительно, что это за столовая, что это за ресторан, где сервировка красивая, а пищи нет. Я имею в виду пищи для ума. Для веры можно что угодно говорить, чтобы верили люди этому, а вот чтобы обдумать, чтобы вникнуть, чтобы что-то с чем-то сопоставить, чтобы задать какие-то вопросы для уточнения, да, вот этого как раз-то и нет. Ну, еще тогда, значит, вопрос тут Юлиуса из Германии, да. Вопрос следующий. Александр, я не могу войти... Это он написал сначала, что не могу войти на конференцию. А здесь вопрос такой. Хотелось бы понять стих Ефесянам 6 глава. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И второй стих. Почитай отца твоего отца и мать. Это первая заповедь с обещанием. Ну, в русском языке вроде с обетованием. И еще по поводу этого же Юлиус пишет. Если возможно, помоги более точно понять глава 6, 1 и 2 стих к Ефесянам. Ну, мы вот только что и прочитали эти стихи. Потому что, читая этот стих, некоторые братья считают, что это относится к тем родителям, которые живут в Господе, имея Дух Христа. Что могу сказать по поводу этих стихов? Прочитать мы их прочитали, да? Чуть-чуточку попытаюсь объяснить, чтобы потом можно было понять, да? Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Некоторые так, как ты, Юлиус, и пишешь, так и понимают, что если родители в Господе, то повинуйтесь. Хотя, я думаю, мы все понимаем. Слово «в Господе» каждый из нас понимает по-своему. Некоторые говорят, да, мы родители, мы в Господе. Я говорю, чем вы это докажете? Я уже 30 лет член церкви. Я хожу и не пропускаю, и посещаю, и участвую, и так далее, и тому подобное. Хочу сказать, быть 30 лет в церкви, да пусть даже и 70, еще не значит, что быть в Господе. В Господе, как я уже говорил, это значит внутри Его быть. Это значит, Его мысли, Его чувства становятся моими мыслями и моими чувствами. Поэтому я сейчас вроде как будто бы даже немножко говорю что-то не очень, вроде как говорится, удобовразумительное, да? Что получается, что если родители не в Господе, то вроде бы как будто бы по тексту можно понять, что и не надо и повиноваться. А если не надо повиноваться, то можно понять, что можно и дерзить, и выступать, и оскорблять, и унижать, и не почитать, и так далее, и тому подобное. Дело в том, смотрите, даже если, я бы уже так сказал, не в Господе родители. Задаю вопрос, кто умнее, дети маленькие, которые родились, или родители, даже если они не в Господе. Ну, поймите, я не беру крайние такие случаи, да, родители отъявленные или законченные алкоголики. Не просыхают и не трезвеют никогда, да. Ну, понятно, и то, тем не менее, там дети не имеют права из-за этого их оскорблять и унижать. С почтения родителей, отца и матери, вообще начинается, будем говорить, рост ребенка. с почтения к родителям начнет ребенок задумываться, почему надо им повиноваться, почему надо почитать. С почтения к родителям начнет воспитываться в почтении любого другого человека. Всех почитайте, помните, да? Конечно, если в Господе, если родители, опять-таки, будем говорить, с большой буквы родители действительно в Господе, действительно живут Христом и водимы Духом Святым. Тут и разговора нет, чтобы дети повиновались своим родителям. Обязательно надо, да? Только тут еще такой вопрос. Родители в Господе никогда не позволят детям капризничать. Никогда не позволят детям своим так, чтобы они делали преступления, все это безнаказанно проходило. Я сейчас не говорю о том, что вот надо обязательно колотить палкой или ремнем, или разгой. Но я говорю в общем, безнаказанно ни одно преступление не пройдет. Как минимум разговор будет. Он будет в духе любви, но тем не менее будет серьезный, чтобы ребенок понял, что так делать нельзя. Но я хочу сказать, что разве дети в маленьком возрасте могут понять родители в Господе или не в Господе, или, как я говорю, около Господа? Конечно, дети этого не понимают. И иногда бывает, что дети, наоборот, чем более родители духовнее, а значит, тем меньше они потакают капризам или вообще не потакают никогда и ничему, да, то детям кажется, что и их родители не то, что там в Господе, а вообще злые, недобрые, детям не дают ни свободы, ни дохнуть, ни продохнуть, да? Дети зачастую именно так родители своих и воспринимают. Вот здесь написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». И вы сами понимаете, как и святость понятие относительное, так и в Господе это тоже понятие относительное. Иногда родители сами много чего не понимают и у себя много чего еще не имеют, не приобрели, я имею в виду из характера Божьего. Значит ли это, что детям не надо повиноваться таким родителям? Конечно же нет. Если даже первые шаги родители делают по отношению к Господу и много чего еще не имеют в жизни у себя, того, о чем уже слышат, читают, но этого еще нет. Это не дает права детям не повиноваться своим родителям. Даже если родители и вообще неверующие, все равно они умнее детей. И все равно они чему-то... Я говорю, какой бы ребенок там ни был, 7 пядей во лбу пусть будет от рождения, да? Не может ребенок быть абсолютно все знающим, понимающим, что все сферы жизни, все тонкости и детали жизни, они все знают, понимают, и у них нет нужды в том, чтобы повиноваться родителям. В любом случае родители выше по развитию, по интеллекту. В любом случае они дают более умные советы, чем ребенок бы сам мог понять в той или иной ситуации, как лучше или как правильно было бы поступить, да? Поэтому любые дети должны повиноваться любым родителям. Если у детей еще нет ума, и им сказать, ваши дети не в Господе, и им не обязательно повиноваться, вы поймите, это такая катастрофа будет, в первую очередь, для самих детей. Если дети с детства поймут, что родителей не надо слушать, а вы знаете, сейчас именно этому учат так называемые те, кто устанавливает новый мировой порядок, вот это ювенальная юстиция, да, и полиция сейчас ювенальная, и так далее, и тому подобное. Если ребенку с детства приучить, что он свободен, что никто и никак, имея в виду, даже родитель не имеет права его ограничивать, не должны унижать его там чувство достоинства, нельзя на него ничего сказать, тем более, извините, по заднице дать, если он заработал. Если ребенок с детства будет понимать, что можно не повиноваться, вырастет вот то общество, которое у нас уже сейчас растет. Это называется «оторви и выбрось». Не научится он даже родителей почитать никогда, никого. Если это парень, не будет почитать и любить жену. Если это девушка, девочка, да, вырастет, не будет почитать своего мужа. Если мальчик или девочка, дети, не повинуются родителям, не будут повиноваться ни власти, не будут повиноваться никакому закону, никакой морали. Будет просто какое-то общество шизофреников. Поэтому здесь не может идти речь, что дети могут не повиноваться родителям, которые не в Господе. Дети еще меньше понимают, что такое в Господе, хотя иногда и родители этого до конца не понимают, да? Но какие бы родители ни были, в Господе или не в Господе, около Господа, дети обязаны повиноваться родителям своим, написано, ибо этого требует справедливость. Какая справедливость? Ну, хорошо, родители, уж не буду говорить так, родили, да, дальше. И спать положи, и покупать покупай, и накормить накорми, и погулять погуляй с ним, да. И одень, и обуй, и научи, и настав, и подскажи, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Что же это за справедливость, когда дети имеют право даже хотя бы повиновением, почтением ответить? Но это несправедливо. Я кормлю, а меня нельзя слушать, там, повиноваться, да, или уважать. Вы понимаете, как это звучит? Справедливость требует, если я о тебе забочусь, ты обязан просто по справедливости повиноваться. Вырастешь, ну не захочешь, когда станешь совершеннолетним, когда будешь сам зарабатывать деньги, будет своя семья, не захочешь, ну ладно. Вроде бы уже ты, как говорится, на своих хлебах. Но ты ни разу еще вспомнишь какой-то совет родительский, ни раз вспомнишь, что тебе говорил отец или мать, говорили, да? А ты не делай, поэтому у тебя в жизни теперь и вот это, и вот это, и вот эта проблема. То есть дети обязаны всегда повиноваться своим родителям в Господе в первую очередь, и не в Господе тоже обязаны повиноваться и почитать. Повиноваться почему? Потому что никогда родители не пожелают и не научат чему-то плохому, вредному для своего ребенка. Поэтому повиноваться нужно, потому что они пусть и не все понимают, но все равно больше, чем ребенок, и все равно это было бы лучше, если бы ребенок сам принимал решение и поступал. Было бы в таком случае намного хуже и намного больнее для самих детей. Ну, этот текст: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость», уместно также применить и по отношению к Богу. Мы, взрослые, да, являемся детьми Бога, который является нашим Отцом. И я бы так сказал, верующие, повинуйтесь Господу, ибо этого требует справедливость. Мы, взрослые, мы уже сами, в отличие от детей, понимаем такие вещи. Вот смотрите, куда ни поверни, ошибка, неприятность, глупость, падение, проблема возникает. Если мы хоть немножечко задумаемся, мы сами понимаем, что у нас не хватает ума для решения наших жизненных проблем. Мы сами чувствуем потребность в Боге, в родителе, в Отце. Я имею в виду, если мы вникаем и задумываемся. Конечно, если не вникаем, если пьем, курим, гуляем, то мы не имеем потребности, у нас все хорошо. Мы удовлетворяем свои похоти, поэтому у нас все хорошо. Ну, когда уже тюрьма с ума, тогда иногда и Господа вспоминаем. Фактически, тоже справедливость требует, чтобы мы повиновались Богу. Солнышко Он дает. Дождик Он дает, тепло Он дает, силу роста любого растения, которым мы питаемся, Он дает. Наше сердце, наши мозги, Он все дает, чтобы это все функционировало. Подсказки нам на каждом шагу, вот это сделай так, вот это не так, вот мы же это слышим. Как при этом сказать, что тебя нет? Или я тебя не буду слушать, или я считаю так, или я свободен, да? Ну, это не то, что несправедливость, это просто наглость. второй стих говорит: «Почитай твоего отца и мать». Это первая заповедь с обетованием. Каким обетованием? Ну, помните, да? Написано, чтобы тебе было хорошо. Обетование, обещание, это как бы на перспективу. Ты сегодня повинуйся, а, заметьте, я обещаю, что на основании того, что ты сегодня повинуйся своему отцу и матери, я тебе обещаю, заповедываю на перспективу, что в жизни у тебя будет хорошо. Если отец и мать что-то запрещают, значит, это разумно. Если что-то говорят вот так, а не вот так, это правильно. И повинуясь ему, ты уже, я имею в виду, ты как бы ребенок, да, ты сам формируешь свои мозги, свои мысли. У тебя устанавливается или выставляется правильная программа, правильная точка зрения на этот мир, на жизнь, на то, что хорошо и что плохо, да. И если ты уже сейчас повинуешься, у тебя формируется правильное сознание, ты понимаешь, что такое добро и зло, это, будем говорить, входит в плоть и в кровь от рождения, если родители этим занимаются. И ты вырастаешь уже умным ребенком и умным взрослым человеком. А мы с вами читали, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Ребенок, зная, что такое хорошо и что плохо, наученный правильно отличать одно от другого и выбирать доброе, а не злое, этот ребенок становится, заметьте, уже приспособленным к жизни. Он не будет создавать проблемы для себя, для людей. У него не будет столько врагов, сколько вот сейчас у нас от нашего неумения вести себя, да? Этот ребенок, когда станет взрослым человеком, у него уже в жизни все, как говорится, нормативы выставлены, все законы приняты. Ему будет легче жить далее, научившись повиноваться родителям, то есть прислушиваться, а не умничать. Этот ребенок, когда вырастет, он будет прислушиваться к любому человеку, будет почитать и совершенно чужого человека. И не будет вот таким, знаете, наглым юнцом, который никого не почитает и никого не слушает. Он будет прислушиваться к мнению любого человека, потому что в нем уже воспитано чувство почтения к любому человеку, а к пожилому тем более. И он будет набираться мудрости и у одного, и у другого, и у третьего. С кем бы в жизни Бог его ни свел, он везде будет набираться мудрости и будет становиться еще более и более умным и благословенным. Научившись повиноваться родителям, он поймет эти законы. Женившись или выйдя замуж, этот человек, молодой или девушка, да, они будут знать, как в своей семье, по каким законам, по каким канонам надо жить и воспитывать, чтобы следующий ихний уже ребенок, ихнее потомство было еще более воспитано, еще более лучше. Вот то, что сегодня происходит, вот эта мода, да, западная культура, все, что мы под этим понимаем, демократия, секс, свобода, кури, пей, гуляй, получай наслаждение, вот все, что это внедрено сейчас в сознание, в жизнь людей, да, вот молодежь вот такая вырастает. Когда она такая вырастает, она не знает, что такое кого почтить. Они разводятся, они не могут жить, они не умеют находить общий язык. Они люди страстей, страстные люди. Похоти, удовольствия, блуд, выпивка, наркотики, деньги, корысть, воровство, убийство, тщеславие, карьеризм и так далее и тому подобное. Поэтому эти люди уже никогда не могут жениться. Вот тоже они женятся, все неудачно. А удачно они и не могут жениться. Они винят друг друга, хотя каждый виноват, потому что сам необузданный в своих страстях и похотях. И в конечном итоге они проклятые по жизни. Вот то, что мы сегодня видим, как эта культура западная входит в сознание детей, как этих детей отлучают от родителей, чтобы родители не передали и, не дай Бог, не научили. Заметьте, нельзя ничего не сказать, обидеться и заявить на вас, тем более не накажешь его. За это вообще можно поплатиться, да? Вот сделала вот эта власть антихристова, что сделала? Чтобы люди, дети оторвались от родителей, чтобы разорвалась преемственность поколений, чтобы воспитание, мораль просто однажды были отсечены. И надо, чтобы одно поколение детей выросло без воспитания, а потом они уже будут пускать на свет, извините, таких же нехристов, как и сами, таких же бездарных и бестолковых, которые только кричать, воевать, стрелять, ура, спорт, страсти, фанаты, болельщики и все. И, кстати, хочу сказать, вот эти люди, посмотрите, вот на артистов, да, даже сегодня, они по 100 раз женятся и разводятся. Они никак не могут найти своей любви, да никогда они ее и не найдут. Не с такой головой любовь ищут. Сегодня не думают родители о том, уже и родители, конечно, перевелись, да, не думая о том, что нужно вот ребенку дать возможность развивать мозги, голова, чтобы работала. Сегодня, чтобы было красивенько, чтобы было пухленько, чтобы было одето, обуто, и чтобы жених богатый был, да, квартира, чтобы была, про ум, про совесть, про стыд даже речи не идет. Дети, не привыкшие повиноваться родителям, они не будут повиноваться ни Богу, ни какому-либо любому другому человеку, который мог бы им подсказать что-то в жизни, как поменять. И такие люди не будут никогда никого почитать, никого никогда не любить, будут всегда врагами всем и всегда. Заповедь с обетованием, то есть с обещанием, что повиновение сегодня принесет тебе благословение и дальше, чтобы тебе было хорошо во все дни жизни твоей. Вот это обозначает, что первая заповедь с обетованием. Ты еще, Юлиус, пишешь, значит, что этот стих, некоторые братья считают, что это относится к тем родителям, которые живут в Господе, имея Дух Христа. Ну, я просто хочу сказать, ну, пусть бы ты, Юлиус, ну, не жил бы в Господе, и пусть бы не имел бы Духа Христа. Но ты все равно о детях заботишься, все равно детей кормишь, обуваешь, как умеешь, что знаешь, тому и учишь. Так неужели ты за это недостоин по справедливости, чтобы дети тебе повиновались? То есть здесь имеется в виду не только в Господе. В Господе это в первую очередь, да. Но даже если и не в Господе. Ну, я пример вам такой приведу. Ну, вот мусульмане. Ну, христиан считают неверными, да. Ну, и христиане их также считают точно таким же образом, да. Но что я хочу сказать? Ну, раз они не в Господе, а в Аллахе. Ну, извините уже за эту тавтологию словесную, да. Ну, тогда можно не повиноваться. Но, тем не менее, они же воспитывают детей. И что-то же получается. И благодаря тому, что дети поставлены на место и воспитаны, то потому и вырастают хотя бы так более-менее нормальными. Я не говорю опять-таки про всех. Везде есть, как говорится, и не то, что хотелось бы, да, увидеть. Поэтому не только в Господе, а вообще родителям дети обязаны повиноваться любым, хотя бы из чувства справедливости. Коли они заботятся, одевают, обувают, воспитывают, растят и будущее готовят, еще и наследство же должны отдать, да? Ну неужели послушаться, это уже так будет, будем говорить, тяжело для ребенка? Неповиновение родителям воспитывает общество необузданных, страстных и неуправляемых людей, потомков. Поэтому в любом случае повиноваться родителям надо, независимо от того, Господи, не Господи. Пока мы маленькие, я имею в виду мы, дети, да, ну не беру во внимание нас, мы уже взрослые, да, но как бы от имени маленьких детей говорю. Пока мы маленькие дети, мы еще не понимаем, мы можем, мы обязаны повиноваться. Когда подрастем, когда поумнеем, когда этот ум будет уже виден не на словах, а на деле, да? Ну, если наши родители уже даже будут, явно в чем-то заблуждаться, но мы, воспитавшись в повиновении и в почтении, не будем обзывать родителей, если они что-то не так понимают, не будем их унижать и оскорблять, не будем говорить «заткнись», мы все равно будем почитать и уважать. И это будет очень и очень хорошо. Если мы будем вот так воспитаны. Потом мы сможем и других людей почитать, и тоже, если разумное, можем повиноваться. Но если мы вот идем таким путем, если мы приучаемся повиноваться родителям, а выросли уже видим, что родители что-то не так, допустим, делают, да, мы тогда уже можем, будем говорить, иметь другую точку зрения. Но при этом мы не будем унижать родителей, не будем их, как говорится, в стардом, в дурдом отправлять. Мы не будем их унижать и говорить, там, типа, заткнись, тупой или старый, да. Мы будем с почтением к ним относиться. И это будет справедливо и по отношению к родителям, и разумно по отношению к нам, и по отношению к Богу. С повиновения родителям воспитывается повиновение по отношению к Богу и остальным людям. С этого, в принципе, начинается любовь. Ну, я думаю, Юлиус, я ответил на твой вопрос, да? Я уже сейчас не читаю чате, да, может, тут еще есть какие-то вопросы, но я уже на все вопросы, которые у меня были, да, я вам ответил. Я думаю, тогда мы на сегодня заканчиваем наше общение, оно у нас и позже сегодня началось, да. Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая будет завтра в субботу. С Богом всем!